У нас в гостях Виктор Паршуткин. Виктор, здравствуйте.
Он добрый адвокат день. Сергея Литвинова, но мы все-таки будем говорить, наверное, не только об одном политзаключенном украинце в России, а обо всех политзаключенных, которые по подсчетам, которых по подсчетам украинских правозащитников 28 человек. И, собственно говоря, давайте начнем с того, почему вы сейчас в Киеве.
У меня небольшой отпуск просто. Была очень напряженная адвокатская работа, и я приехал в Одессу на 2,5 недели отдохнуть у моря к своим родственникам.
Не боитесь? Там вот 2 мая опять обещают какие-то там неприятности.
Волнение.
Волнение, годовщину, вот, ну, вторую годовщину вот этих событий в Доме профсоюзов.
Да нет, не боюсь. Дело в том, что вот во время тех печальных событий 2 мая я тоже был в Одессе и был в самом эпицентре событий. Они начинались в центре, рядом с Дерибасовской, там проезд Жуковского. И вот две девушки, украинки и я, ну, интерес проявили. Там со стороны греческой площади одетые в камуфляж люди стояли и били в какие-то так, железные щиты, и мы туда прошли. И пока мы там глазели, рассматривали всех, и с той стороны, со стороны Дерибасовской, проход, выход из этого тупика, проволока, вернее, закрыли футбольные фанаты. И мы оказались в кольце не туда и не сюда, не вперед и не назад. И когда они вдруг пошли друг на друга, вооруженные палками, металлическими прутьями и всем прочим, тогда просто те, там небольшие офисы есть, вот, их небольшое количество, нам сказали, вы сейчас к нам заскакиваете, или вас просто сейчас сотрут в порошок. Мы заскочили в один из офисов, и вот оказались на 2 часа заблокированными, и наблюдали за всем этим. И я видел, конечно, как...
Зато не пострадали.
Да? Не пострадали. Мы еще помогали там вашим украинским милиционерам, потому что в течение 1 часа, вот когда все начиналось в Одессе, после футбольного матча, ни одного милиционера не было. И вот стенка на стенку шли пророссийские и, значит, футбольные фанаты, ваши, значит, вот украинские, стреляли друг друга. На моих глазах 6 человек убиты или они были ранены, просто несли в сторону вот футбольных фанатов на одеялах, байковых одеялах. Страшно, очень страшно. И только через час появились ваши милиционеры. Ну, в таком, как камуфляже, как потом оказалось, все это было из пластмассы, и они даже не выдерживали ударов камнями, которые бросали обе стороны. И тогда они, вот эти милиционеры, они сделали живой щит, и все это оказалось прямо перед стеклянными дверями офиса, где мы находились. А кто были там? 2 девушки, я и молодой парень-охранник. И потом они стали стучать уже к нам, что воды захотели. Мы им выносили воду, вот эти 5-литровые бутыли. Потом в туалет они захотели, значит, открывали мы им двери. Потом они уже изранены вот этими камнями, которые бросали в них. А мы их обрабатывали йодом, валерьянкой. Так что я был в самом центре.
Надеемся. Событий.
А теперь говорите, не боитесь.
Не боюсь.
Надеемся,
конечно,
что этот ваш визит в Одессу будет менее насыщен такими вот событиями. Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова, украинца, которого уже осудили в России, в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Виктор, расскажите вот о последних новостях, о том, что подали иск и требуется 1 миллион рублей от Следственного комитета. За что?
20 апреля был провозглашен приговор в отношении Сергея Литвинова. Как уже всем известно, его признали виновным в совершении разбоя и определили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Литвинов встретил вот данный приговор суда матом. Он сопроводил его матом.
Вот. Что сказал? Ну, вот без точной цитаты.
Так промолчал. Тогда, если без цитаты, то промолчал.
Без цитат, там был мат. И, конечно, когда шло вот рассмотрение этого дела, а рассмотрение в Тарасовском районном суде Ростовской области началось 21 января, закончилось 20 апреля. Я воздерживался от очень активных таких вот пиар каких-то акций, чтобы разбирательство дела прошло в такой рабочей обстановке. Я все-таки надеялся, что суд придет к выводу, что дело непригодно для вынесения какого-то итогового решения, оно будет отправлено назад в прокуратуру, и там оно
похоронено, так сказать,
похоронено будет. Но произошло иное. Дело в том, что к делу Литвинова московские власти, в целом Следственный комитет, Генеральная прокуратура, да и политики, потеряли всякий интерес. Его кинули на задворки Российской империи, вот в этот маленький поселок Тарасовский в Ростовской области, это неподалеку от границы с Украиной. Там работает всего трое судей. И, кстати говоря, 2 мая этот суд прекращает свое существование.
Вообще?
То есть это последнее дело
вообще,
у них было?
Вообще, прекращает свое существование. Значит, дела будут рассматриваться судом в соседнем районе. Это из-за того, что население этого района уменьшается, имеет тенденцию к уменьшанию, нет никакого смысла держать там отдельный суд. И я особо воздерживался от особых каких-то активных действий, давая возможность им вот в таком порядке, очень часто, кстати говоря, имеющим место, завершить дело к удовольствию всех сторон. И Москва бы не вмешивалась, потому что и судья, она была совершенно, так сказать, не привязана ни к чему. А прокурор мне прямо говорил, молодой парень, что Виктор Васильевич, а мы просто вот, ну, не знаем, ни с кем даже посоветоваться. Бросили нам это дело, ну, наверное, вот мы все-таки запросим. Вот. И он меня предупредил, что еще до прения сторон я 9 лет запрошу. Ну, вы понимаете, мы это, вот, пусть Москва там все... Они это дело начали, пусть они расхлебывают. Поэтому, когда приговор был провозглашен, сейчас началась очень активная работа к апелляции, апелляционному рассмотрению дела. По сути дела, это будет второе.
Вы же подали апелляцию сразу.
Да, я апелляцию подал в этот же день, 20 апреля, в день вынесения приговора. Это такая короткая апелляционная жалоба. Сейчас готовится мотивированная апелляционная жалоба со всеми доводами и документами, которые необходимо приложить. Апелляционное рассмотрение будет в Ростовском областном суде. Это необходимо не то, что я прямо очень надеюсь на апелляционную инстанцию, а для того, что мы должны исчерпать национальные возможности защиты с тем, чтобы обратиться с жалобой, да, в Европейский суд по правам человека. Именно надежда на этот суд. И у меня вчера были встречи здесь у вас в Киеве, я просил очень серьезных ваших представителей государства оказать мне помощь, когда...
Можете сказать, кого?
Ну, это руководитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, mm-hmm. вашей страны. Оказать помощь когда будет подготовлена жалоба в Европейский суд. И я очень надеюсь, что с помощью государства Украины, представитель офиса уполномоченного Украины в этом суде, в высоком суде, жалоба Литвинова будет принята в приоритетном порядке.
Какая помощь должна от Украины быть?
Ну, конечно, там же есть представитель Украины. И все жалобы, которые поступают туда, и которые касаются украинских граждан, хотя они прежде всего будут проходить сито через офис представителя России там, но и украинский представитель. Поэтому для меня очень важно, чтобы эта жалоба не была похоронена.
То есть просто долгие, чтобы представитель, чтобы, дипломата, конечно, от Украины,
конечно,
проконтролировал,
конечно, mm-hmm. проконтролировал это дело, чтобы оно не было похоронено.
А в чем все-таки суть иска к Следственному комитету?
Суть иска состоит в следующем. Литвинов был задержан на территории России 20 августа 2014 года. И до 8 июля 2015 года он содержался в российских СИЗО, в российских тюрьмах исключительно по обвинениям в массовых убийствах. Он обвинялся как боец батальона
Днепр-1
и применение запрещенных методов войны.
Все эти обвинения потом развалились.
Обвинения развалились с нашими доводами, доводы защиты. Следственный комитет, это редчайший случай, согласилась. И 25 ноября 2015 года уголовное преследование Литвинова по этим ужасным обвинениям было прекращено. Но он по этим обвинениям сидел в тюрьме практически год. И вот дело было прекращено по реабилитирующим основаниям, а именно в связи с отсутствием своего события преступления. И Литвинов им в силу этих обстоятельств имеет право на возмещение материального причиненного ему вреда. Но такова практика, вот наша российская судебная практика, что за практически год сидения в тюрьме и потом быть реабилитированным, ну вот порядка миллион рублей присуждается. Поэтому мы заявляем иск к Следственному комитету, который расследовал это дело, который потом прекратил это дело, на сумму миллион рублей.
Как формировалась сумма?
Сумма формировалась из количества дней, которые он провел в тюрьме, и вот принятая в судебной практике сумма, которая за один день пребывания в изоляторе в тюрьме. Вот так она формировалась.
Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова, осужденного в России украинского гражданина, в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. У вас же есть еще один иск. Иск уже к средствам массовой информации. Правильно я понимаю?
Правильно. Прежде всего, к телекомпании «Россия-1» и к ее звезде, ведущему Киселеву. Дмитрию Киселеву. Потому что именно он проявил особую ретивость, ославив Литвинова на весь мир как карателя, убийцу и насильника мирных жителей Донбасса.
Каким образом это в эфире, вот он его так называл и говорил об этом?
Эти эпизоды все знают, потому что за этой передачей, которая была транслирована с участием Киселева, следили все. Он говорил следующее, что вы посмотрите, какие зверства вот украинские там экстремисты творят в отношении мирного населения Донбасса, которое ориентировано на Россию, которые не хотят признавать киевскую власть. И вот один из этих самых кровавых карателей, Сергей Литвинов, мучимый вот угрызениями совести, что он этим занимался, на деньги Коломойского и под приказом, значит, вот руководства и чуть ли не политического руководства Украины, он пришел к нам в Россию и рассказал, что он сделал.
То есть это иск за клевету, получается,
это
да?
Это иск будет защита чести и достоинства.
Еще раз напомню, что у нас в гостях адвокат Сергея Литвинова Виктор Паршуткин. Мы говорим о политзаключенных в России. И вот у нас сейчас на прямой телефонной связи Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, которая едва не стала вот 29-м политзаключенным в России. Вера, здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, як закінчилася вся ваша історія, де ви зараз, і якщо можна коротенько про те, про все, що протягом двох діб останніх відбувалося?
В середу я приїхала в Росію, побачилась з Надій в четвер. І в четвер ввечері їхала з Росії. Мене затримали, викликали наряд ОМВД, РФ, уголовний розиск Російської Федерації, які мені не приїхали заарештувати, бо я в розшуку.
Ви в розшуку через оцей чеченський суд Карпюка та Клиха,
там,
так?
Там саме Карпюку над Стасом Клихом і Миколою Карпюком, так.
Я напомню, що... Напомню просто нашим слушателям, что Вера Савченко была защитником у Карпюка и Клыха, и на суде произошла стычка, такая словесная перепалка с судьей, после чего ей вынесли предупреждение, да, Вера, если я не права, то поправьте меня.
И обвинили в неуважении к суду, да?
Так, давайте, щоб ваші слухачі не переживали, бо дуже багато кричать, який там правозахисник. На громадських засадах робилося для того, щоб на якихось правах тут в Києві штовхати МВС до збору доказів. І справді це допомогло. Я тоді зустрілася з тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Яценюком, який тут же зателефонував Азарову, і пішла справа. Тобто зібрали докази, адвокатам було з чим працювати, тому що тоді вони обурювали, що Україна просто саботує ситуацію навколо Карпюка-Клиха. Так що все ж таки ця ситуація спрацювала, але ну, така ціна за неї, порушення проти мене кримінальної справи. І знову ж таки я не бачу худа від добра. Принаймні так пам'ятають про Стаса і Миколу. Тому що жоден журналіст не хоче їхати, жоден великий канал не хоче їхати на прення, які будуть дебати 4 травня по їхньому суду в Грозному. А ці люди теж багато чого пережили, і теж, як ми любимо пишати, лейби герої, але наших героїв там, звичайно, багато.
Так от в форматі цього діла, яке возбуджено там в Грозному, Веру визивають на допроси, як я розумію, Вера, відповідно, не приїжджає, і іменно це стало поводом вот для...
Так, ні, от, по-перше, за 51 статтею Російської Конституції я маю право не свідчити проти себе. Я це заявила, написала заяву і сказала, будь ласка, робіть слідство, а коли закінчиться, повідомте мене поштою. Вони шлють мені регулярно листи на домашню адресу, повідомляють про хід слідства. Але про те, що воно закінчилось, ще не було. А от вони вирішили мене розшукати, бо я в бігах. Да, будь ласка, у вас же є зі мною зв'язок. Я через адвоката свого вже, Новікова, Ілью, передаю там заяви, і така йде робота собі. Ну, от чомусь у них так спрацювала система, насправді в базі мене не було, сказали прикордонники, але чомусь їм сказали викликати тих, ну, така детективна історія.
Ну, коротше, ви сховалися врешті в дипломатичному автомобілі від них, да, який не можна було ну, затримати.
Так, ну не те, що сховалися, наш консул крайнім часом постійно возять і відвозять, і зустрічають на кордоні з Україною, і це дуже допомагає. Так що дипломатичні стосунки рвати не можна. Якщо комусь дуже хочеться щось порвати, рвіть торгівельні, економічні, бачу на вас. А консули дуже допомогли. І це питання, кадри рішають все. Говорив би їм Клімкін допомагати, працювати чи ні. Президент би робив якісь заяви чи ні. Консули там на своєму місці. Там, можливо, не все консульство, але є така команда Чіпа і Дейла, які завжди виручають. І вони там, дивлячись на те, що і до того не спали вночі, і от зараз вони з нами повозилися. Все дуже швидко спрацювали, дали ноти, ну і так працювали.
Віра, ви збираєтесь в дальнішому їздити туди? Ну, в Росію имею в виду. Еще раз не расслышали.
Не знаю. Поживемо, побачимо.
А я хотів ще спитати, була інформація, що Надія вам розповіла про те, що туди до СІЗО в Ростовській області привезли якихось ще українців з ну, затриманих в Донецьку. Ну, тобто в українському Донецьку, да, в великому Донецьку.
Так, ви правильно сказали. Наді сказала, що сьогодні в СІЗО привезли ще 2 хлопців з донецьких підвалів. Так вона сказала. Угу. Я запитала, ну, ні вона, ні я не можемо точно, ну, я тим паче, там не все можна говорити, але вже так як, то невідомо, чи це солдати, чи це, ну, я сумніваюся, що це якісь місця.
Може, це цивільні просто, так?
Не знаю. На жаль, і навіть сказали, що їм вже там щось шиють. Угу. Чомусь Росія, якесь у неї весняне загострення, не може вона вгамуватися. На жаль.
А в якому вони состоянні, не розказувала, Надежда?
Нічого про це не поговорили. Отак, от така інформація.
Спасибо большое. Дякую, Вера Савченко была с нами на телефонной связи в программе «Киев-Донбасс», рассказывала о своих последних злоключениях в России и ее путешествии туда и обратно.
Ну, а у нас в студии Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова, еще одного политического узника, украинского политического узника в России. Вот ваша оценка вот того, что произошло с Верой Савченко, Виктор?
Ну, я думаю, что прежде всего я пожелаю Вере и Наде Савченко, их маме Марии Ивановне, терпения. И очень хотел бы со своей стороны, чтобы вся эта безумная история с Надей Савченко закончилась. И она,
но судя по тому, что
бы,
происходит с Верой, и, наверное, и она это не заканчивается.
И она оказалась бы в Украине. Угу. Но это мои пожелания просто, как человека. Что касается моей реальной оценки. Ну, Вере надо быть осторожной, потому что существует уголовное производство в связи с, как считает страна, обвинением неуважением к судье. И, конечно же, тот факт, что она была задержана на границе, говорит о том, что в отношении нее на границе Российской Федерации существует так называемый контрольный листок. То есть в случае попытки пересечь границу ее пускают в Россию, а когда она будет назад возвращаться в Украину, будут предприниматься попытки как бы ее задержания с тем, чтобы с ней провели необходимые следственные действия, не дай бог, если она будет задержана до того, как весь суд над ней пройдет. Ей надо быть осторожной, это первое.
Ну, осторожной что? Не ездить в Россию или пересекать как-то незаконным образом границы?
Не ездить в Россию, конечно.
Угу. Вот как вы считаете вообще вот перспективы всех политзаключенных украинских в России? Они, то есть, напрямую связаны... Вот, опять же, Минский, да, процесс зашел практически в тупик. Вчера мы прочитали, что из него выходит роман «Бессмертный». Он считает, ну, то есть он не говорит об этом прямым текстом, но понятно, что он считает это дело бессмысленным. В принципе, на него как бы были завязаны все судьбы вот, политзаключенных. Это значит, что вот, процесс их... там, освобождение, экстрадиции, ну, вот любой вот, да, какой-либо процесс, который мог бы их вернуть в Украину, он опять приостанавливается. Вот, опять же, ваша общая оценка.
У меня очень пессимистическое настроение относительно вот процесса, который вовсю рекламируется адвокатами Надежды Савченко. Вот экстрадиции, обмены и так далее.
Ну
так
вот,
далее.
Простите,
очень
перебью.
Очень пессимистично. Почему? Хочу сказать, почему пессимистично? Дело в том, что никто не собирается в России... передавать осужденных в России украинцев Украине. Никто не собирается. И я должен это сказать.
Ну вот сами адвокаты уже говорят, это, наверное, будет не раньше, чем конец лета. Вот
вчера сейчас. Они говорили, что это будет в конце мая. До этого они говорили, что это будет через 3 дня. Поэтому я давно, значит, смотрю на это с большим скепсисом. И очень сожалею, что наши российские адвокаты вот такие безответственные заявления делают.
Теперь, вы всех касается... трех имеете в виду
всех
или
трех
только
имею...
Фейгина с
всех
Полозовым?
Трех имею в виду. И теперь, что касается вот всех ваших, значит, украинцев, которые у нас в тюрьмах. Никто не собирается их менять. И посмотрите, что происходит. А происходит следующее. Юрий Солошенко, который тяжело болен и который находится в тюремной больнице в Нижнем Новгороде, в России, он подавал прошение о помиловании, очень надеялся, что оно будет удовлетворено, поскольку в свое время он согласился на контакт со следствием, заключил соглашение с ними, признал свою вину, хотя там никаких, насколько я знаю, противоправных действий нет, это так называемый придуманный шпион. Но отказано ему на днях в помиловании. Вот другой украинец, который находится в очень холодных районах России. Он бывший милиционер, участвовал в событиях на Майдане. Вот я не совсем хорошо помню его фамилию. Его защищает адвокат Сотников, а сам он... Фамилию не помню. Крымчанин по событиям в Крыму. Тоже хлопотали относительно того, чтобы условно-досрочно...
Никольченко, нет?
Нет, Никольченко. Этих я знаю, ребят.
Этих знаю.
Значит, тоже отказано.
Костенко.
Александр
тоже,
Костенко.
Тоже вспоминал фамилию.
Да, отказано, значит, в прошении об условно-досрочном его освобождении. Поэтому, что касается Литвинова, со мной никто никаких разговоров не ведет, поэтому я никого не хочу вводить в заблуждение. И вот я вчера, когда был в департаменте консульской службы, я сказал, что я как адвокат считаю, что необходимо исчерпать все методы, предусмотренные законом, для защиты. Что-то где-то мы добьемся. Все, значит, надежда на Европейский суд. Но для того, чтобы обращаться с жалобой...
Просто Россия сейчас и к Европейскому суду не очень внимательно относится. Да,
для, вот, того, чтобы обращаться, в Европейский суд, необходимо пройти такую инстанцию, как апелляционная. Если ты не подаешь апелляционную жалобу, не добиваешься рассмотрения дела в апелляционном порядке, для тебя Европейский суд закрыт. Что касается отношений к России, это связано было исключительно с большими деньгами, связанными с делом Ходорковского, поскольку иски, значит, акционеров ЮКОСа огромные по отношению к России.
Вы говорите сейчас, опять-таки напомню нашим слушателям, возможно, кто-то не в курсе, речь идет о том, что Россия приняла решение, по-моему, это было
одно из решений.
О возможности невыполнения
Конституционного суда. Конституционного суда России. О возможном невыполнении решения СПЧ. Да. Но это было связано исключительно с делом Ходорковского и с огромными деньгами, связанными с этим делом. Потому что сейчас идут просто аресты российского имущества за рубежом, особенно активно в этом Франции. И вот было принято такое политическое решение, и участвовал в этом Конституционный суд, что они собираются не принимать этого внимания. Но это не будет касаться. Это не будет касаться ни Сергея Литвинова, ни других украинских политзаключенных.
Тем не менее, вот адвокаты Надежды Савченко и она, ну как бы она сама, решили апелляцию не подавать, да? Нет теперь опасности, что она, ну вот вы говорите, никто не собирается добровольно вот как бы на договоренностях менять ее.
Да.
Апелляция не подана. То есть, и значит, жалоба... в Европейский суд нельзя обратиться.
Да, уже. Значит, доступ к Европейскому суду закрыт. Я читал комментарии, которые дает активно Марк Фейгин, что он ведет переговоры с одним из адвокатов английских о возможности рассмотрения дела Савченко в суде. Что касается дела по существу, рассмотрения дела в Европейском суде Савченко, это уже невозможно. Но, возможно, какие-то локальные вещи, положим, условия ее содержания в тюрьме, еще какие-то вещи, которые приравнены к пыткам. Наверное, здесь еще у них остались какие-то возможности, но это локальные вопросы, которые не касаются приговора.
Ну, то есть, здесь вы тоже весьма пессимистичны.
Очень пессимистичен, поэтому, что касается Литвинова, конечно, когда вступит приговор его в силу, я буду просить украинскую сторону, я уже вчера попросил, чтобы они тоже направили запрос на его выдачу, но никаких не будет особых надежд, только на Европейский суд.
Спасибо большое. Виктор Паршуткин, адвокат Сергея Литвинова, был в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.